Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ вместе с Екатериной Владимировной Чирковой. Ходим в архивы, читаем документы. Екатерина Владимировна, здравствуйте!
Здравствуйте!
После очередного похода в архив опять стопка копий документов из архива, и сегодня наша тема...
Сегодня у нас будет первая тема — это настроение среди студентов.
Ленинграда. 30-х годов.
Тут у нас 30-х годов. Тут будут разные документы, но они все, в общем, касаются студенчества. Начнем с документа о том, как лишали стипендии. Г.Я. Напоминаю наш разговор о снятии со стипендии студентов из среды чуждых нам социальных прослоек, независимо от их успеваемости. Список направляю для сведения. Вот тут идут фамилии. Единственное, я сейчас сходу не могу сказать, какой это институт. У меня затерялась эта информация. Но, по сути, это ничего не меняет.
Мне понравилась фраза «независимо от успеваемости».
Да, а тут так и есть, смотрите. Фихретдинов, Ф.Ю., сын торговца, энергомашиностроительная факультет, 33-я группа. Грохольский, Б.В., сын дворянина, энергомашиностроительный факультет, 246-я группа. Забиякин, С.Ф., сын папа, 526-я группа. То есть человек уже заканчивает институт. Ему повезло. Может быть, его не выгонят. Он останется без стипендии, но все-таки доучится. Липкин, М.Е., сын торговца, механический факультет, группа 47-я. Новицкая, З.А., из дворян. Группа вообще не указана. Чебаков, В.П., сын торговца, бывшая 18-я группа. Фельдман, А.А., мелкий торговец, ну, видимо, сын мелкого торговца, группа не указана. Рабкин, Г.Л., сын торговца, электромеханический факультет, группа 341. Кнопова, ну и так далее, я не буду читать все фамилии, наверное. Но вот кто они по происхождению? Дочь мелкого торговца, дочь торговца, сын торговца, дворянин, дворянин, торговец, торговец, мелкий торговец. То есть
предлагается
в основном
их лишить
вообще
степени.
Торговцы, даже да. Один сын папа, несколько дворян, сыновей, да, дочерей, а остальные просто торговцы и мелкие торговцы. Даже их предлагается лишить стипендии. Я думаю, что лишат, а потом еще некоторым и доучиться не дадут. При этом были разные люди среди студентов, вот не подлежит оглашению. Довожу до вашего сведения, что 5 апреля сего года, все документы 34-35 года, в спецотдел Ленгорвнуторга явилась учащаяся всесоюзных курсов стахановцев торговли. Стахановка, союз продмага из города Смоленска, Западной области, член ВКПБ с 30-го года, товарищ Маслова, и заявила о ряде безобразий, творящихся в учебном комбинате Ленгорвнуторга по улице Чехова, дом 6. В скобочках указывают, кто там директор. Шварц, секретарь парткома Сибакс, который руководит учебой на этих курсах. Эти безобразия сводятся к следующему. На бюсте товарища Сталина, находящемся в актовом зале, на воротнике с левого угла к застежке был вырезан ножом знак фашистской свастики и дирекции подчищен без принятия мер. Также был написан черным карандашом в одной из кабинок уборной, тоже знак фашистской свастики и дирекции закрашен. Оба эти случая никуда не сообщались, и вообще дирекция Шварц и секретарь парткома, он же и начальник спецчасти Сибакс, этому не придали политического значения. Кроме этого, на бюсте товарища Сталина затыкались уши, бросались окурки и другого рода безобразия. Кем-то из учащихся якобы была подкинута записка анонимного порядка следующего содержания. «Я хотя работаю и один, но нити у меня очень большие». Конец цитаты. И что якобы она была передана в Дзержинский райком, но что по ней принято, неизвестно. Когда на партсобрании инструктору райкома Угольникову задали вопрос, он ответил: «Я не знаю». В актовом зале учебного комбината сделали якобы уборную, и администрация за этим не следит. Секретарь парткома Сибакс ведет себя, как не подобает коммунисту. В кино приставал к женщинам-курсанткам, хватал за груди и лез целоваться. И что об этом знает инструктор Дзержинского райкома Угольников, и на партсобрании он этот вопрос смазал, не сделав из этого факта соответствующих политических выводов. В учебном комбинате имеется большая семейственность между дирекцией и треугольником. Ну и дальше идет подробная, какая именно семейственность, я не буду это читать, немножко пропущу. Как заявляет товарищ Маслова, о всех этих безобразиях она 3 раза писала в газеты. Перечислена газета «Советская торговля», «ЦО «Правда»» и еще какая-то тут не указана. Но ответов не последовало. При проверке мною на месте всех перечисленных фактов сведения по пункту 1 и 4 подтвердились. Причем конкретное лицо, заявившее об этих безобразиях в спецотдел, мною содержано в тайне, то есть имеется в виду товарищ Маслова. Прошу подробно расследовать это дело и сделать соответствующие выводы. Коканков, нач спецотдела, ну дальше буквы, которые я не могу прочитать. Вот были стахановки, которые переживали, видимо, за происходящее, ходили, писали в газеты, и потом лично пришла, что нет мер. Вот совсем другого рода документ.
Знаете, сейчас такая мысль пришла в голову. А вот если раньше человек мог сформулировать, это не соответствует образу коммуниста. А сейчас как нужно говорить? Например, что-то не нравится кому-то. Это чему не соответствует? Ну вот сижу, пишу я донос.
Это уже более индивидуальная вещь. У кого чему не соответствует? У кого какая система ценностей? Так он сам для себя и формулирует.
Понятно.
Я вот, например, слышала такой довод. Это же общечеловеческие ценности. Причем узнать, что такое общечеловеческие ценности, совершенно невозможно. Потому что все нормальные люди и так знают, что это такое. Если я не знаю, значит, со мной что-то не в порядке. Ну, в общем, разные варианты. Зоотехнический институт. Документ посвящен обследованию, произведенному по факту самоубийства ученицы этого института. 18 апреля покончила жизнь самоубийством студентка 3-го курса Красногвардейского зоотехнического института Свиридова. Честно сказать, я вот не знаю, что это за институт Красногвардейский. Может быть, он находился в одном из городов Ленинградской области, который назывался Красногвардейском. Это нам не принципиально, просто сразу вот даже не поймешь, что это за учебное заведение.
Некоторые учебные заведения так хитро переименовывались, что только знатоки могут определить.
Да-да-да. Ознакомившись на месте с материалами следственных органов, а также из подробных бесед с руководством института, близкими товарищами и подругами Свиридовой, я установил следующее. Свиридова – воспитанница детского дома, беспартийная девушка 23 лет, социальное происхождение из крестьян. Отец ее с 17 по 19 года был член ВКПБ и в 19 году расстрелян белогвардейцами. Мать Свиридовой в 20 году бросила своих детей и вышла замуж. Судьбой своих детей до последнего времени она не интересовалась. В апреле 35 года Свиридова получила от матери письмо, в котором мать писала, что разошлась со своим мужем и просила принять ее к себе. Свиридова в ответ на письмо матери послала ей отказ и отреклась от нее, как от матери. По отзыву товарищей и подруг, это обстоятельство ее весьма угнетало и послужило известным толчком к самоубийству. Свиридова по натуре была весьма замкнута и сторонилась от общественности, всегда высказывала упаднические настроения и неудовлетворенность жизнью. Институтская обстановка ее не удовлетворяла. Среди товарищей и подруг она была также замкнута. Ее вниманием пользовались только особо избранные. По успеваемости она была в числе первых, училась на 4-х и 5-ёрках. Зачеты сдавала только профессорам, открыто игнорируя всех преподавателей, доцентов и ассистентов, заявляя, что у них она ничему не научилась. Упаднические настроения и высказывания о желании покончить жизнь самоубийством имели место в течение 3 лет ее пребывания в институте. По отзыву ее товарищей и подруг, она увлекалась произведениями Есенина. Ее товарищи и подруги, а также институтские организации не реагировали на нездоровые и болезненные настроения. Внешними физическими недостатками Свиридова не страдала, хотя очень часто жаловалась на головные боли вследствие ранее перенесенной операции среднего уха. Материально Свиридова была обеспечена, получала усиленную стипендию в размере 150 рублей. Таким образом, Свиридова, получившая с детства неправильное воспитание, предоставленное в институте самой себе, покончила жизнь самоубийством. Институтские организации при слабости политико-воспитательной работы не смогли вовремя помочь Свиридовой преодолеть эти настроения и дать ей здоровое политическое воспитание. Инструктор сельхозотдела Кардашов. Я почему решила взять этот документ? Встречаются периодически письма и какие-то документы вот в связи с самоубийством, или люди пишут в райкомы и в какие-то обкомы письма такого содержания, что жить трудно, хочется как-то получше покушать, немножко отдохнуть. Какие-то вот такого плана, так сказать, упаднические мысли высказывают. И, как правило, по ним проводятся проверки, и выводы, в общем, однотипны. Что слаба политико-воспитательная работа. Это главный вывод. В остальном бывают какие-то немножко разночтения. Вот эта девушка училась хорошо, видимо, к ней совсем было не придраться в этом плане. А если, например, человек там еще где-то не совсем идеален, да, или на работе были какие-то проблемы, если он уже работал, то начинали говорить, что вот он вообще отрывается от коллектива, женой развелся. То есть какие-то такие примитивные шаблон, и все втискивается в этот шаблон, как будто вот этим можно все объяснить. Просто для примера я прочитала это письмо. Здесь на самом деле может быть все что угодно. Начиная от того, что девочка действительно, побывав в детском доме, мы с вами уже познакомились, как там было, может быть, получила такие травмы, чисто психологические, что она просто не могла больше...
И физические.
И физические, что она просто не могла больше жить.
Но она была очень способная, мы видим, как она хорошо училась.
Да. А может быть, у нее было какое-то заболевание. Бывает такое, что в идеальных условиях у человека какие-то генетические особенности случаются, например, психиатрическое заболевание. Ведь все бывает. А здесь все сводится политика в воспитательной работе. И мне еще это увлекалось произведениями Есенина. Видимо, это очень дурной тон, который говорит сам за себя. Вот другой пример. Тут несколько документов, посвященные комсомолке Хуттанен. А мне очень понравилось два ее письма, поэтому я прочитаю все. И ее письма, и то, что какое было расследование по поводу этой Хуттанен. Это 16 июля 1934 года. Товарищу, кто читает эти письма? Кирову, Чудову, Ирклису, Каспарову, Вайшля, Емельянову, Гажанскому. Тут не написаны все их должности.
Это она уже... им адресует?
Нет, это адресует Ф. Иванов, который делает отчет, какие он принял меры в связи с заявлением. То есть вот эту историю с этой Хуттанен, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, так скажем, из начальства.
Верхушка.
Верхушка.
Ленинграда.
Да. Они все в курсе и читают...
Комсомолку Хуттанен.
Комсомолку Хуттанен. Что она натворила? Направляю вам заявление о комсомолке Хуттанен, завод Воскова, о выходе из комсомола и ее объяснение причин выхода. Сообщаю, что мною приняты меры детального выяснения, почему она дошла до такого положения, какая среда на нее влияет, из какой среды она вышла, и совместно с горкомом комсомола проверить работу комсомола завода Воскова с каждым комсомольцем и руководство парткома работы и комсомола. Ну, если где-то я читаю как-то непонятно, это так построена фраза в документе. Заявление. Комсорг-организатору ячейки номер 4 товарищу Голубеву от работницы члена ВЛКСМ Хуттанен Х. Заявление. Прошу исключить меня из комсомольской организации, так как я недостойна носить высокое звание ленинского комсомола. Будучи комсомолкой уже 4 года, я не старалась повысить свой общественно-политический уровень. Политзанятий и собраний не посещала и все 4 года бездействовала. Кроме того, я больше не верю ни в комсомол, ни в партию, ни в социализм, ни в коммунизм. И не вижу никакого различия между капиталистической и социалистической системой, кроме различия в названиях. Всех этих причин более чем достаточно для того, чтобы не только исключить, но и с позором гнать меня из рядов молодежного авангарда ВЛКСМ. Ха. Хуттанен, 17 июня 1934 года.
Потрясающе.
Это еще не все. Тут почему-то два заявления одним числом, и все на Голубева. В один день она написала два. Одно, может быть, маленькое, может быть, он захотел поподробнее. То есть одно число, одно короткое, а второе развернутое. Но я читаю оба, потому что тем более, что они в один день. Ты спрашиваешь меня, зачем я вступила в комсомол? Изволь, я отвечу. Я была полна энергии и желания работать и учиться. Я жаждала кипучей, живой деятельности, хотела отдаться работе так, чтобы забыть себя как индивидуум, потерять счет времени, жить тревогами, радостями и волнениями коллектива. Я думала, что все это я могу найти только в коллективе комсомольцев. Но с первых же шагов я почувствовала разочарование. Когда дошла очередь до разбора моего заявления, на вялый вопрос председателя, кто хочет что-либо сказать, кто-то из комсомольцев, не следивший за ходом разбора заявлений и думавший, что разбирается предыдущее заявление, выкрикнул «принять» и приняли. Дали мне комсомольский билет и забыли о моем существовании. А я была застенчива, чтобы потребовать работы. То есть это она описывает, как ее приняли в комсомол. 2,5 года я бездействовала, пока не окончила ФЗУ. В заводе, однако же, я встретила ту же мертвечину и затхлость бездействия. И так, ничем и никем не вызываемая к работе, я постепенно совсем остыла и не желала работы, а всячески отвиливала от нее. Мне хотелось жить в комсомоле, а в комсомоле не было жизни, и я стала искать ее вне комсомола. И теперь я ничего не ищу, ничего не хочу. У меня нет веры, нет энергии, погас огонь. Я уже не в состоянии решить, виновата ли я в том, что не стала комсомолкой. Я знаю только то, что я могу работать и хорошо работать, но только не среди мертвых и не с мертвыми. Ну что же, прощай, комсомол и надежды. Ты пойдешь вперед, будешь драться за новую жизнь, за выдворение диктатуры пролетариата во всем мире. А я, жалкая холодная лягуха, останусь квакать в вонючем болоте, пока не подохну. 17 июня 1934 года, Хуттонин.
Какое письмо! Внутренний мир этого человека — это просто какой-то взрыв вулкана, извержение. Это потрясающе.
Поэтому я его и решила. Тут еще целый разбор будет по этому поводу. Не подлежит оглашению секретарю Ленинградского областного и городского комитетов ВЛКСМ товарищ Вайшля. Докладная записка. В связи с поданным комсомолкой завода имени Воскова товарищем Хуттонин заявлением о выходе ее из комсомола и произведенным мною расследованием считаю необходимым сообщить следующее. Товарищ Хуттонин Хельви, рождение 1913 года. Обратим внимание, 1934 год, ей всего 21 год, значит. Уроженка Финляндии, по происхождению дочь бывшего рабочего завода имени Воскова, член ВЛКСМ с 30-го года, окончила школу ФЗУ завода, в настоящее время работает лаборанткой. За срок 4 лет работы на заводе она повысила свою производственную квалификацию, со 2-го разряда перешла на 6-й разряд. На производстве товарищ Хуттонин служит примером для остальных рабочих, как лучшая ударница цеха, и со стороны администрации лаборатории пользуется вниманием. За время пребывания в рядах ВЛКСМ товарищ Хуттонин несла ряд общественных нагрузок. То есть тут она говорит, что вроде она ничего не делала. А вот он перечисляет. Шеф работы в деревне. Культработник цеха. Последняя ее нагрузка. Организатор интернациональной работы по цеху. За образцовую постановку данной работы она получила грамоту. Кроме того, цеховая комсорг-организация привлекла Хуттонин к политучебе и последняя регулярно посещала. В апреле месяце 1934 года при подписке на заем 2-го года 2-й пятилетки товарищ Хуттонин первое время не хотела подписываться на заем, говоря всем, чего вы ко мне пристаете. Потом подписалась полностью на месячный заработок, но заявила, что парторг цеха товарищ Магит дурак и что остальные члены партии подобны ему. Организации завода заинтересовались ее поведением, так как до этого таких вещей за ней не наблюдалось. С ней стали усиленно работать, изучать, ее повседневно беседовать о политике нашей партии, роли вождя партии товарища Сталина в международном революционном движении. Стали изучать среду, из которой она вращается, ее бытовую сторону и так далее. Хуттонин стала частично признавать свои ошибки, но поведение в беседах оставалось прежним. Она чем-то была недовольна. Причем, интересно, перестала регулярно ходить в столовую и только усидчиво работала на производстве. 17 июня сего года Хуттонин подала заявление комсорг-организатору лаборатории товарищу Голубеве о выходе из комсомола. На вопрос, почему она это делает, она дала ему письмо. Письмо и заявление прилагается. То есть то, что я прочитала, маленькое это было заявление, а большое письмо. Спустя 3 дня после подачи заявления Хуттонин заболела. И болела с 20 июня по 9 июля. Снова заболела 12 июля и по 2 августа. Ее болезнь не давала возможности детально разобрать все дела, связанные с подачей заявления. Однако, несмотря на это, она была окружена полным вниманием как со стороны цехорганизаций, так и со стороны партийного и комсомольского комитетов. Это подтверждается тем, что ряд ответственных работников завода за секретаря товарищ Василевич, секретарь Павленко, редактор газеты Шепелев и другие бывали у нее на квартире, изучали ее быт, беседовали на политические темы и так далее. 9 августа, когда все рабочие заводы вернулись из отпуска, было собрано заседание комитета ВЛКСМ, на котором разобрано дело Хуттонин и вынесено решение об исключении ее из рядов ВЛКСМ, как оторвавшуюся от комсомола и умышленно не желающую признать свои ошибки. Одновременно было поручено комсорг-организатору цеха и ряду других работников комитета ВЛКСМ следить за поведением Хуттонин, а также повседневно вести с ней воспитательную работу. За время с 9 августа Хуттонин вела себя по-прежнему, ни с кем не разговаривала, ходила с опущенной головой и по-прежнему усиленно читала литературу советских писателей. Партийный комитет завода, подробно изучая дело Хуттонин и ее частую болезнь, Хуттонин с 22 августа по 2 сентября, то есть она болеет все-таки по неделе, не так долго, но часто, неудовлетворенный решением комитета КСМ, предложил в своем решении от 4 сентября комитету ВЛКСМ собрать дополнительные материалы о болезни товарища Хутонинс и связи ее с классово-чуждыми элементами. В соответствии с собранными материалами пересмотреть свое решение. Райком ВЛКСМ, аналогичное этому, было вынесено решение 2 сентября 1934 года. Собирая дополнительные материалы по делу Хутонин, комитет КСМ и партком завода обратились за помощью к Сестрорецкому погранотряду, который после сбора соответствующего материала сообщил, что элементы связи Хутонин с классово-чуждыми людьми не подтверждаются. После этого Хутонин была направлена на медицинскую комиссию для анализа ее болезни и посылки на курорт, где установлено, что Хутонин сильно больна неврастенией. Проводя дальнейшую воспитательную работу с Хутонин и изучение истинных причин поведения Хутонин, было установлено, что Хутонин несколько раз была в связи с рядом членов партии, находящихся на отдыхе в военном санатории, которые обещали на ней жениться, но потом уехали. Это, по ее словам, произвело на нее страшно неприятное впечатление. В результате повседневной работы Хутонин начала исправляться и признавать свои ошибки. И 15 сентября Хутонин подала заявление в комитет ВЛКСМ, где признавала свои ошибки, взяла обязательство работать над повышением своего политуровня и принимать активное участие в работе комсорг-организации завода. На основании поданного заявления и признания своих ошибок комитет ВЛКСМ 17 сентября вынес во изменение решения от 9 августа постановление, в котором Хутонин в комсомоле восстановлена за допущенные ошибки и проявление чуждых партию и комсомолу настроений, малодушия, вынесен выговор. Одновременно комитет ВЛКСМ ходатайствует перед завкомом о посылке Хутонин на курорт. Факт подачи заявления Хутонин говорит о том, что комсорг-организация завода имени Воскова еще неудовлетворительно работает с каждым КСМ, но, видимо, КСМ-то комсомольцем, в отдельности, и что вопросы экономической, бытовой работы не заняли в работе организации место, отвечающего последним решениям комсомола. По этому вопросу вынесено решение райкома ВЛКСМ. Секретарь Лен пригородного райкома ВЛКСМ Красиков, 21 сентября 1934 года.
У нее женская трагедия, я так поняла.
Может быть и так, что она разочаровалась в этих членах партии. Может, вообще дело в этом. А может, и не в этом. Просто в любом случае человек, конечно, себя проявил. Оставил такие яркие документы, которые читали вся верхушка, что там эта Хутонин сотворила. Я решила это тоже почитать. Вот еще письмо. Это было написано осенью 1932 года студентом Горного института Федотовым Николаем Тимофеевичем. Он написал своему знакомому Николаю Павловичу Клименко. Они по имени-отчеству друг к другу, видимо, обращаются. А этот Клименко, я так поняла, испугался и передал его выше по партийной линии, потому что письмо, видимо, ну вот он испугался. По-другому не объяснишь. К сожалению, очень плохо видно местами, но я постараюсь прочитать. Я считаю, что это шедевр. «Уважаемому Николаю Павловичу привет. Люди начинают свыкаться с кем-то, каким-то дураком подданной мыслью, что Иосиф Виссарионович уже вождь мировой пролетарской революции. Поэтому следовало бы и письмо начинать с какого-нибудь титула, присвоенного тебе твоим положением, учащегося на философском поприще. Так как, повторяю, мы начинаем приучать себя к тому, что люди еще ничего особенного не совершили, а мы их возводим в сан». Это пролог, Коля. Прости, браток, но хочется поговорить с тобою обо всем, что так наболело в голове. Начну с того, что нас буквально, особенно Сталина, хвалят за границей. Принимают его государственным мужем большой марки. Это очень лестно, если бы оно было так. Но ведь не один Сталин – фанатик. Очевидно, и часть европейцев болеет этой неизлечимой болезнью. А болезнь эта действительно неизлечима. Даже путиловские рабочие плохие лекаря, и их рецепты бессильны. Больное политбюро не воспринимает ничего. Правда, есть такие части тела у больных, с которыми можно делать что угодно, резать, ударять топором и так далее, и больной не чувствует. Уподобляя партию за организм, а политбюро за атрофировавшуюся часть этого организма, получаем вполне конкретную картину положения дел в Союзе. Первое, Коля, я опять о крестьянстве. Хотя по этому вопросу мы ранее говорили, но не кончили. Ты прервал письменную волокиту, и я вынужден поэтому вновь с большой силой говорить о крестьянине. Кто осмелится сказать сейчас, что крестьянство, колхозное хотя бы, с нами? Единственные фанатики. Да и те сознательно солгут. Даже относительно рабочих этот вопрос надо ставить с большой осторожностью. Бедный мужик хлеб производит, а сидит на голодном пайке. Но хотя голодный паёк есть, но ведь в настоящее время есть целые края, где крестьяне ничего не получают. Есть целые области, где процветает людоедство. Это факт, про который разве лишь один Сталин не знает. Это казахстанский крестьянин-скотовод вынужден есть своих родных. Люди едят людей. В 32-м году какой ужас! Стыдно нам, стыдно! Я утверждаю, что крестьянин наш поставлен сейчас в условия, не существовавшие со времен, вообще в истории человечества не было таких времен, эпох и прочего. Хочется крикнуть так, чтобы ты услыхал, что это безобразие, и с этим надо покончить. Нас проклинают целые народы, которых мы называем своими союзниками. Ложь входит и обман, и прививает ее, и культивирует Иосиф. Может быть, довольно о крестьянстве, поговорим о другом, о писателях. «Загнали мы их в могилу». Тут неразборчиво очень написано, я буду фрагментами. «Что уже говорить, раз Борис Пельняк стал писать о меди и никеле? До чего дошла мысль у Пельняка? Конечно, надо писать о меди и никеле, но дело ли это Бориса Пельняка? Писать очерки вправду, больше ничего не создается. Думают, что так лучше, меньше критики. Словом, мы не должны ждать хорошего произведения, ибо все делается по приказу. Даже Демьян Бедный смолк. Что он теперь делает? Капризничает, вероятно, не подчиняется капризам ИВ? Таланты заканчиваются, ссылаются, гниют. Чем лучше философский фронт? Правда заполняется статьями о проблеме картофеля. А картофеля в Ленинграде все же нет. Мы хорошо научились делать проблемы. Недаром есть пословица. Нет таких трудностей, которых большевики не могли бы создать. Философы загнаны, не пишут, потому что они умнее, чем крестьянин, который создает хлеб, а не ест его. Следующий раздел. О публицистах вообще. Где публицистика? Разве это публицистика, если какой-то медьяр дает в «Правде» статью в год, и все? Все уходит от нас хорошее, светлое, а все потому, что критиковать не беспокойтесь. Все подчинено проблеме картошки и кролика. Бедный кролик. Если бы он знал, как заботиться о нем ЦК, право, он вырастал бы в пару дней. А то ведь он животное неблагодарное и ни одного рапорта Сталину не прислал. Хуже того, он даже не изволил выразить соболезнования по поводу смерти Аллилуевой. Какая неблагодарность. Правда, он не окончил ВТУЗа, но должен же за 15 лет революции кое-чему научиться, в том числе и вежливости. Кролик в степени К. Безумцы заводить при каждом предприятии кролиководство. Даже у нас в Горном есть. Только мясо мы еще не ели. Вот уже с год есть, право, Коля, есть. Мы за линию ЦК. Эти мероприятия говорят о крайней слабости хозположения деревни и полной безнадежности в ближайшие 5 лет разрешить мясную проблему, а создали ее в 1.5 месяца. У нас теперь с каждым днем родятся проблемы. Когда все это рухнет и когда крестьянин будет сыт и нас накормит, остался рабочий класс. Это действительно класс, способный к организованности. Но и он подтянул животы и молчит. Правда, отдельные части протестуют, но это пока еще не приняло общий характер. Надо его ждать. Энтузиазма в рабочих нет. Это факт. В газетах пишут всегда наоборот. Я их не читаю. Читаю лишь про международные события. Кажется, все. Моя точка зрения тебе ясна. Следовало бы поговорить о внутрипартийном положении, о соцсоревновании и прочем. В частности, о бедных мучениках, только не из скотсбора, а о секретарях районных комитетов. В следующий раз поговорим. Сейчас о тебе. Ты, говорят, неплохо устроился, близко стоишь к властям и больше знаешь. Помоги разобраться в вопросах. Тебе может быть все ясно. Мне ничего не ясно. Я сейчас ничего не понимаю и не могу понять. При моем желании. Не поленись, напиши. Я буду благодарен тебе. Это не мое личное мнение, мнение целой группы ребят. Будь добр. Что делать? Все опротивило, все осточертело. Заниматься нет никакого желания, а бросить не хочется. Специальность еще не получить долго. Нынче был на практике в Сибири, на Ангаре, в стране ссыльных крестьян. Нищих везде полно. Все переполнено уходящими из деревни в город искать счастье. Сталин уже поэтому не прав. Говоря, что деревня перестала быть мачехой для крестьянина, это мачеха первого класса. Николай Павлович, будь добр, ответь поскорее, как ты по этому вопросу мыслишь? Только с условием не лгать, а по совести, как в пивной. Я нынче выпиваю частенько. Жизнь расстроена, нервы расхлябались до безобразия. Лечусь на Франклине. Что такое лечусь на Франклине, можно догадываться только. Малый проспект, 40, адрес. Будьте с Жинкой здоровы, берегите соцнакопления, воспроизводите средства производства и прочее, прочее, прочее. Антошка учится на стипендии 60 рублей. Все так плохо живут, что ужас, все ворчат. Вот сейчас идет дождь в Ленинграде, и снега еще не было. Нева идет без льда. Уважающий вас подпись. Вот 32-й год, тут немножко неразборчив месяц, но, в общем, конец 32-го года.
Можно еще раз назвать людей, которые автор и адресат этого замечательного послания.
Значит, автор — Федотов Николай Тимофеевич, студент Горного института. А пишет он Клименко Николаю Павловичу, судя по всему, он учится на философском факультете. И вот этот документ, как я поняла, его передали наверх, и, видимо, и Киров читал, и тут про это нет информации, но она в той папке, где документы, которые читал Киров. Я считаю, что это шедевр.
Такие тексты сейчас обычно как-то по крупицам где-то кто-то собирает. Обычно авторы какие-нибудь, либо философы-эмигранты, типа Ивана Ильина или еще кого-нибудь. И вот думают, вот один сказал. А здесь мы видим, что обычные люди, студенты, советские и ленинградские, писали и не хуже описывали советскую реальность.
Вот это письмо лично Кирову. Там такая ситуация, она будет тоже разобрана в нескольких документах, которые я потом зачитаю. Как зовут человека, я потом прочитаю. Человек поехал, как там сказано, на дачу летом, в деревню, и увидел, в каком положении находится бабушка. Там, точнее, одна, видимо, более старая, вторая женщина возраста тоже довольно зрелого. Причем эта бабушка, ее зовут Яковлева Прасковья Сафроновна, она неграмотная. И он написал стихотворение и послал Кирову. И даже на тот момент были приняты меры. Я не знаю, что было дальше.
Это не его бабушка, а просто
жительница. Это просто бабушка. Ну, тут, судя по документам, просто. От Яковлевой Прасковьи Сафроновны, Кингисеппский район, Сойкинский сельсовет, деревня Кошкино. Вот, собственно, текст. «Истинная сказка о бабушке Прасковье или о том, как Сойкинский сельсовет план выполняет. Было у старухи два сына. Одного убили в войну германскую, другого, меньшого, в войну гражданскую. Старик не стерпел и выкинул номер. Годков так 7 назад взял, да и помер. Осталась старуха, 7-й ей десяток. В хозяйстве одна овца, корова и никакой живности вроде гусей и куропаток. У одной бабушки в помощницах невестка силой молодой богатая, а у Яковлевой Прасковьи заловка 67 годков и на ум к тому ж слабоватая. Жить бы еще старухе мирно и век доживать, как бы не пришлось Сойкинскому сельсовету план выполнять. Какое сельсоветским умникам дело, что обеим старухам вместе чуть-чуть 1,5 лет не приспело? Рику надо контрольную цифру дать. Подавай сюда таких сяких. Будем с них не 7, а 27 шкур драть. В 33-м году хоть жизнь кончай, а масло 12 кило подай, картофеля 3,5 центнера копай, мясо 45 кило с одной овцы выгоняй, капусты 36 кило расти, меньше ни-ни, и еще держи ухо востро, смотри, сено 36 центнеров накоси, 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 выкуси, вот тебе бабушка Юрьев день, бродит уже не старуха, а одна тень. Все, что написано выше, подай, да деньги еще 70 целковых за налог и страховку отдай. Сидит бабушка Прасковья грустная и думает, ну я помру, или засудят меня, что ж, но ведь государству нужно не обязательство, а рожь. Ведь в городе вместо барашка не поджарят сельсоветскую бумажку. И сколько на свете живу, а еще ни во сне, ни наяву, ни я, ни другие не видали, чтобы на хлеб ни масло, а чернила клали. Я уже советскому государству отдала ни зерно, ни мясо, ни масло, ни сено, а сына. И не в том беда, что нет у меня больше ни алтына, а в том, что если много таких сельсоветов, что так план выполняют, так от этого советская власть не крепнет, а страдает. Потому, как я слышала, оппортунисты и очковтиратели — это самые, что ни на есть верные для помещика старатели. Почему я и прошу на моей бумажке сделать такую резолюцию? Чтобы не было повадно никому обманывать революцию. За неграмотную расписался, поставил подпись.
Шедевр. Какие люди.
Какие люди, да. Значит, тоже это прямо Кирова он написал. Значит, кто написал? Было произведено расследование. Секретно. Зав. Орг. Отдела Ленинградского облисполкома, товарищ нужный лично ему там, или какому-то нужному. 6 декабря 1933 года. Ответ. Возвращая при этом полученную от вас копию заявления в адрес товарища Кирова от имени гражданки деревни Кошкино Сойкинского сельсовета Кингисеппского района Яковлевой П.С., сообщаю, что автором указанного заявления является гражданин Куляпко Корецкий Владимир Иванович, 1902 года рождения, уроженец города Риги, сын дворянина, действительного статского советника, имеющий высшее образование, окончил госуниверситет, факультет совправа, проживающий в настоящее время в городе Ленинграде по адресу Екатеринговский проспект, дом 14, квартира 3, работающий инспектором Октябрьской железной дороги. Куляпко Корецкий летом 1933 года проживал на даче в деревне Косколово Кингисеппского района и неоднократно писал заявления по просьбе некоторых местных граждан, в том числе и по просьбе Яковлевой. Одновременно отмечаю, что гражданка Яковлева никогда сыновей не имела, и поэтому упоминаемое в заявлении потеря сына в гражданскую войну является вымыслом. Но, тем не менее, были приняты меры. Постановление Бюро Кингисеппского райкома ВКПБ по вопросу жалобы гражданки Яковлевой П.С. Несколько пунктов, целых 7. Ну, главное, что председатель сельсовета, при котором допущен перегиб по поводу гражданки Яковлевой, с работы снят и исключен из партии. Сельсовет укреплен за счет посылки районного работника, председателем сельсовета и инструктором райкома ВКПБ на Сойкинский полуостров. Ну и так далее. То есть смысл в том, что конкретно в это время он помог этой бабушке. Что было дальше с ним после всего этого на самом деле? И что было с бабушкой в последующие годы? Это большой вопрос. Но сам по себе текст мне понравился, поэтому я его не могла не прочитать. Следующее письмо Кирову. Тоже некоторые слова не могу разобрать, но основной смысл все равно понятен. Читаю, как написано, некоторые предложения построены немножко странно. «Многоуважаемый товарищ Киров, сообщаю вам некоторые непорядки на носящем ваше имя Волховском алюминиевом комбинате. А дело в следующем, что...» В общем, он там пишет про замкнутый круг или про заколдованный круг. И создается впечатление, цитата, «что живем мы где-то в Дальней Азии, проданные английскому плантатору». А именно, первое. «Известно ли вам, что я семейный, работая ударником на тяжелой работе котельщика или кузнеца, не могу получить на семью карточки и вынужден работать на одном 300 грамме хлеба, имея семью 3 человека?» Следующее, это было первое, второе. «Известно ли вам, что в столовой по карточкам дают только 70% всех рабочих, а 30% посещать столовую не могут?» Третье. «Известно ли вам, что снабжение нас, если кому положено, то только хлеб 800 грамм, крупа 800 грамм, овса 1 килограмм на работника, и больше ничего не дают, на семью 1 хлеб?» «Известно ли вам, что в столовой поесть мало-мало стоит 2 рубля и пичкают исключительно капустой или только по коммерческой цене?» «Известно ли вам, что хлеб у нас дается только на один день? Извольте стоять за ним в очереди каждый день. Известно ли вам, что у нас работников, как говорил товарищ Сталин», дальше я не могу прочитать, но смысл в том, что у них идут все время кадровые перестановки, которые не на пользу дела, и он указывает фамилии, как ему кажется, людей, которые, ну, совсем неправильные там происходят какие-то вещи по работе. «Товарищ Киров, прошу вас это проверить, так как, читая речи и доклады ваши, мы считаем, что вы живете не у нас в советской стране. Посему кузнец механического цеха М. Набок». И дальше, похоже, как котельщик Бохан или Похан. Вот примерно так. Меня удивили эти письма, что люди так писали, то есть они то ли верили Кирову, то ли они от безысходности, но они считали, что написать это письмо есть смысл, иначе бы они не писали. Еще письма, это все Кирову. То есть у меня все-таки впечатление, что были у людей иллюзии. «Секретарю обкома ВКПБ товарищу Кирову. Я с большим уважением следил за ходом 17-го съезда. В своем обширном историческом отчете ЦК ВКПБ Сталин развил мысль о благосостоянии трудящихся Советского Союза. В политическом отчете 17-му съезду Сталином было сказано, что наши колхозы стали большевистскими, что наши колхозники стали зажиточными, что состояние культурного уровня трудящихся Советского Союза поднято на надлежащую высоту. Сталин в своем политическом отчете 17-му съезду ВКПБ сказал, что грани между городом и деревней исчезли, что в деревне выросли земельные фабрики, что в деревне исчезает собственность на средства производства, что между крестьянством в социальном отношении исчезает разница и деление на группы. Такое положение вещей в политическом смысле слова сводится только к случайности, а всякая случайность обуславливается необходимостью. Если перейти к вопросу о благосостоянии трудящихся Советского Союза, то невольно возникает вопрос, в чем заключается такой упадок сельского хозяйства и падение благосостояния трудящихся Советского Союза. Крестьянство в настоящее время морально переживает преждевременную потерю частной собственности на средства производства. Колхозы еще не создали преимущественного примера перед единоличным крестьянством. Крестьянство лавиной пошло в колхоз только потому, что партия перешла от политики ограничения к политике ликвидации кулачества и среднего крестьянства. Крестьянин, как материалист частной собственности, не мог сознательно и добровольно обобществить свое средство для общего блага. Я читаю фрагменты, потому что неразборчивы буквы местами. Колхозы на данном этапе стали преимущественными секторами перед единоличным крестьянством. Нет ничего утопичней, как фраза большевиков о мирном течении крестьянства по линии коллективизации. Крестьянин коллективизацию встретил как что-то пошлое и новое в жизни. Самая преступная и ложная наука большевиков в том, что они в период головокружения, там слово неразборчиво, правых и левых в вопросе коллективизации. Ну, в общем, здесь не очень понятные рассуждения в деталях, но общий смысл, по-моему, ясен. Если просмотреть историю оппозиции на 14-м и 15-м съезде партии Троцкого о крестьянстве, то невольно возникает вопрос, за какие темпы коллективизации и ликвидации кулачества боролся ЦК ВКПБ, в частности, Сталин. Почему Сталин в головокружении от успехов обвиняют левых и правых, и всех вредителей, которым было доверено колхозное строительство. Разве не факт, что партия, творившая безобразие в области сельского хозяйства, не могла почувствовать и изменить то ложное направление, которое было взято по решению первой пятилетки? Сделано головокружение ЦК, сделано и отступление от политики ликвидации кулачества на временную передышку. Не было человечества в мире и в истории, и сознании людей, которые могли бы сказать, что колхозники стали зажиточными, в то время, когда ряд производящих областей Советского Союза утеряло и исчезало из деревень без всяких на то статистических данных. История и та не зафиксирует эту эпоху, эпоху ложной политики. Бегство мужика настолько развито в город, что сравнение, видимо, с 24-м годом будет положительно. Бегство настолько разразилось, что Сталин в последнем отчете к 17-му съезду не продемонстрировал Советскому Союзу. Колхозы на данном этапе нерентабельны. Экономически крестьянство окончательно и бесповоротно упало. Выход партии с данного положения только многоточие идет. Отвечайте по адресу. Город Ленинград, Тимофеевская улица, дом 30, комната 45. Вот дальше фамилия, к сожалению, неразборчива, хоть иди в архив и там по буквам разбирай. В общем, меня удивило это письмо. С одной стороны, оно написано довольно безграмотно и тяжеловато читать вот какие-то предложения, но он говорит зато правду. И он, похоже, думает, что ему ответит Киров. Он пишет: «Отвечайте по адресу». То есть люди были вот такие. Но еще добавлю от себя важную для меня подробность, что это, судя по всему, тот самый дом, где указана последняя прописка моего брата, моего деда, после которой я никак не могу найти, куда он делся, этот брат. В всяком случае, Тимофеевская, дом 30. И раз указана комната, значит, это было какое-то общежитие. Уж я не знаю, жил ли мой родственник по этому адресу, или он просто туда был прописан, а жил в другом месте. Но во всяком случае, вот мы видим, о чем говорилось в этом доме в это время.
Вот эти письма, они, похоже, заменяли свободу прессы. То есть нельзя прочитать, да, то, что хотелось бы в разных журналах, газетах. Вот мы сейчас можем в одной газете прочитать одно мнение, в другой — другое. А можно написать и отправить, пусть они хоть прочитают.
Ну, какая же это свобода прессы?
Ну, свобода написать.
Ну, только что свобода написать. Но это еще, видите, 34-й год. Я вот не помню, чтобы так писали. Но и Кирова, видите, не стало. И как-то вот все-таки изменилось положение. То есть в 34-м еще были люди, которые так писали. Вот, например, еще короткое письмо. Вопросы товарищу Кирову. Первое. Что заставило Францию облегчить вступление СССР в Лигу наций? Второе. Почему мы пошли на содружество с буржуазными государствами, если это отказ от революции? Третье. Чем вызван союз с Америкой? Четвертое. Дает ли гитлеризм перспективы на революцию в Германии или оттягивает ее? Пятое. Почему плебисцит в Германии в пользу Гитлера, а не коммунистической партии? Шестое. Почему при НЭПе не было группы сочувствующих, а сейчас есть? Седьмое. Какая разница между внуком Бухарина и перевоспитанными кулаками на ВВМК? Я не знаю, что такое. Восьмое. Какая разница между материальным неравенством, существующим сейчас, и неравенством в соцобществе? Девятое. Почему об уплотнении рабочего дня много говорили, а он, рабочий день, то есть, иногда даже разуплотняется, как на заводе электрик? Товарищ Киров, прошу ответить мне на интересующие меня вопросы. Хотя я уверен, что разговаривать с рабочим завода «Электрик» вы не будете. С лордом другое. Адрес мой: Ленинград, улица Текстилей, дом 7, квартира 54. Лавренов Дмитрий, то ли Михайлович, то ли Иваныч. Рабочий завода «Электрик», 1 октября 1934 года.
Потрясающе.
Вот такие люди.
Человек, видимо, ходил на политпропаганду,
ходил,
действительно там учился,
слова,
занимался,
слова, да.
И писал конспекты, но еще и думал.
Думал. И вот думал, и думал, что Киров ему ответит.
Да.
Какие люди. На самом деле у нас люди, вот они вот такие же есть. Они такие были. Такие простодушные, наивные, искренние, прямолинейные. Есть вопрос? Объясни мне, товарищ Киров, напиши. И вот там же среди документов воззвание. Наверное, Киров его тоже читал. Воззвание. Гнусная, безграмотная политика коммунистической партии довела страну до полного упадка. Голод, заболевания, смертность, заключения достигают беспредельных размеров. За последние 5 лет потребление трудящихся уменьшилось более чем в 2 раза. Потребление уменьшилось потому, что эксплуатация увеличилась. Увеличилась не только норма эксплуатации, но увеличилась абсолютная эксплуатация, приводящая к вырождению трудящегося. А тупоумные коммунисты все ликвидируют элементов капитализма, классового общества, заменяя их пока штыками. Еще никогда трудящийся не был так лишен права, как теперь. И еще никогда эксплуататорский класс не имел таких прав, неограниченно жутко эксплуатировать, как теперь. Не было никогда в истории человечества, чтобы так издеваться, как теперь издеваются над трудящимися. Разве это не издевательство? Пытаются объяснить, что теперь эксплуатации нет, потому что прибавочная стоимость идет на воспроизводство хозяйства. А когда прибавочная стоимость не шла на воспроизводство хозяйства? Всегда прибавочная стоимость шла на воспроизводство хозяйства. Но никогда не была такая жуткая эксплуатация, как теперь. Никогда еще они не имели такую удобную систему, при которой могли бы и могут эксплуатировать без орудий производства. В настоящее время в России над всем управляет штык. Но может ли на штыке долго продолжаться? Некоторые полагают, что если романовский режим держался, так и руководство Компартии продержится. Но на самом деле вовсе не так. Романовский режим держался спокойно, когда в Европе не было феодальной системы. Но когда только феодальная система выродилась и развелась в промышленность, и в России положение стало изменяться, и вплоть до падения династии беспрерывно идет борьба. Вот тут не совсем ясная фраза. Мне кажется, что когда перепечатывали, может быть, не очень понимали смысл и могли специально или по ошибке, но немножко искажать смысл. Теперь совсем иное. Теперь система хозяйства на Западе, хотя и не совсем благоприятна для прогресса, но все-таки не так печально, как в России. Можно полагать, что данная система в России превратит страну в колонию, или в лучшем случае в полуколонию, что окончательно поработит население. Во избежание порабощения на 1/6 части земного шара необходимо прежде всего ликвидировать руководство Компартии, обуславливающее весь произвол и научившее международный фашизм расправляться, угнетать и жутко эксплуатировать, ликвидация тюремных лагерей и прочего. Индивидуальным хозяйствам необходимо дать возможность работать. Производство должно происходить на основе потребления и воспроизводства, а не на основе коммерции. Фраза мне непонятная. Зарплата должна соответствовать стоимости продуктов. Свобода печати и слова, без чего немыслим прогресс. Перепишите и разошлите. Используйте день 1 мая в пользу этих лозунгов.
То есть это что-то вроде листовки?
Да, там, причем эта листовка тоже есть, она там... Это я смотрела на микро, на, в общем, не в бумажном варианте, поэтому я не могу сказать, там оригинал листовки или фотография, но похоже, что оригинал. Очень плохо читаемый почерк, может быть, специально человек так писал. Прямо вот действительно тяжело читать, но это вот реальный документ. Я думаю, что действительно был такой человек, который надеялся хоть что-то изменить с этими воззваниями. Про письма Кирову мы на этом остановимся.
В программе «Ходим в архивы, читаем документы» Екатерина Владимировна Чиркова продолжит читать документы из архивов нашего города. Передача была Марина Лобанова. Всего доброго.
До свидания.